Шалом, мы продолжаем изучение Дафа Юми, ежедневный лист Талмуда, и сегодня мы с 14-м листом трактата Юма. Мы начинаем на Юд Далет, Амудалев, 14а, 12-я строчка сверху, новая мишна. Итак, новая мишна говорит о том, как, собственно говоря, Коэн Годоль, первосвященник, проводил эти 7 дней, когда он был на отделении, да, от дома, проживал в храме, что, собственно говоря, он делал, как он готовился к этой своей роли, к этому своему посланию общественному для того, чтобы работать, служить в Йом-Кипур. Вот как, собственно говоря, он готовился. И вот мишна говорит так, 12-я строчка сверху, мишна. Коль шива сайомим, все 7 дней, гу зойрика садам, он бросает кровь. То есть у жертвоприношения одно из составляющих, самое важное, как мы учили, оно является как раз тем моментом, который приносит искупление, это называется зрикат дам аля мизбех, то есть окропление кровью жертвенника, кровью жертвенника. То есть на жертвенник окропляется, как каждый, у каждой жертвы есть свой порядок, да, но какие-то углы жертвенника, да, и мы сейчас будем смотреть, какие углы. Так вот, на жертвенник окропляют кровью жертвы, вот это называется зрикада, да, бросание крови, дословно. Бросает, так он бросает кровь, зурек это дам. Это дословный перевод, но это мы говорим, окропляет кровью жертвы, углы жертвенника. Теперь, что он еще делает? У мактира это кторет, он приносит благовоние, то есть он воскуряет благовоние. На иврите, видите, это опять мактир это кторет. То есть, если на русском мы говорим воскуряет благовоние, то есть слово воскурять, а есть слово благовоние, то на иврите он воскуряет воскурение. Так написано. Мактир эса кторет. Умитивы танерот. И он же дословно улучшает свечи. То есть он очищает свечи миноры и зажигает их. Умакри весарош весарегили. Он приносит на жертвенник рож и регель. То есть голову и ногу жертвенного животного от постоянной жертвы. Вешар колеями. Все остальные дни года. Коэн Годоль имеет право им роцо лякрив макрив. Он имеет право принести, если он хочет принести какую-то часть животного, он может это сделать. Ибо шикоэн Годоль, поскольку первосвященник, макрив хелек берош, он приносит любую долю во главе всех, то есть он имеет преимущество, и он может принести любую долю берош, то есть во главе, да? Вейноитель хелек берош, и он имеет право взять любую долю себе во главе. Смотрите, как, знаете, то есть он имеет преимущество по отношению ко всем остальным. Раши говорит, манаефа, он берет себе порцию красивую, хорошую, шиевхарлу, которую он себе выберет. Говорит Раши, макрив хелек берош, он приносит долю во главе всех. Рош уляктир уляакрив коль хелек шивха. То есть он глава для того, чтобы воскурить или принести любую долю, которую он выберет. Говорит Раши, эйна мишмар, и вот бригада коэнов, которая работает, эйна ехоль ляакеваль едо, не могут они его задержать. То есть он имеет право на это, и они не имеют права это задержать. То есть он как бы такой, как бы, что называется, у него есть привилегия. О, у него есть привилегия в любой момент выбрать любую долю и ее принести, если он считает нужным. Окей. Теперь зачем это все делается? Говорит Раши, кдэйшэ ярагилю мизуман бэ авойдэ сьём кипур, чтобы он привык и чтобы он был как бы готов к служению в Йом Кипур. Теперь Раши здесь добавляет, опять же, еще один момент, что он Мазал митибеса, да, то есть Зори Касадам бросает кровь, шельтмидим, постоянных жертв, когда еще и рогилю мизумен два выдаст им кипр, для того, чтобы он был привычен и предназначен, готов к служению в Йом-Кипур, у митибеса нерес, он улучшает свечи, мидашен мина офор, он убирает там сгоревшую золу и так далее, аптилот от фитилей, шикаву, которые потухли, бехен коля йом в йом, митиван бабокер, каждое утро он их делает с утра, шнеймар бабокер, бабокер, рано, утром, бейтиво это нерот, когда он получает свечи, вихоль йом мактиран ктор, каждый день он приносит воскурение, бейхаль, в шатре, прас бы шахарис, половину утром, в прас бы на арбоме, вторую половину, вторую половину дня. Окей, а вот это вот то, чем он занимается, он готовится, то есть он выполняет то служение, которое в этот день может быть, он может выбрать абсолютно любую долю всегда, но в этот день, в эти 7 дней он делает практически все, дабы привыкнуть и делать это расторопно, быстро и так далее. Окей, значит, что мы поняли? Мы поняли, что он в любой момент, в течение 7 дней, он пригоден, он кошер к тому, чтобы служить в храме. Но не забудем, что мы учили, что на него каждый день окропляли его пеплом красной коровы, смешанной с водой, и окунали изопную веточку в эту воду, и на него брызгали. Да? То есть он каждый день, мы говорили, что мы каждый день мы его очищаем от нечистоты мертвого, возможной, которая, может быть, у него была. Кроме четвертого дня, как мы учили. То что получается? Он у нас каждый день находится в состоянии, когда его только что окропили. И он должен как бы вечером окунуться, и он должен, получается, очиститься только с выходом звезд. Получается, у нас мы находимся в состоянии парадокса. Каким образом он служит в храме, если он находится на стадии, что он должен сегодня вечером окунуться, он находится как бы в процессе очищения. То есть, получается, он, с одной стороны, находится в процессе очищения, но это, мы не знаем, нужно ли ему очищаться. Мы его только, так сказать, как бы устражаем и очищаем. Но получается, что мы устражаем и очищаем, но, с другой стороны, мы позволяем ему работать в храме. То есть мы не считаем, что он находится на стадии человека, который должен окунуться в этот день. Потому что человек, которого окропляют, он должен окунуться в этот день. И только с вечера, с наступлением вечера, он будет кошерен для того, чтобы зайти в храм. А мы ему даем работать каждый день. Получается, мы, с одной стороны, устражаем и очищаем его, с другой стороны, мы смотрим на то, что он чист. Это получается какая-то немножко абсурдная ситуация. Но поскольку мы говорим, что это всего лишь устражение, то мы говорим, окей, мы его очищаем, но мы считаем, что он чист. По какому мнению мы идем, это вопрос, который сейчас задаст Гемара. Кто так считает, что такой вот компромисс, он возможен. А говорит Гемара так. Мантана, кто автор нашей мишны? Ома Равхизда, сказал Равхизда, делой Раби Акива, она не идет по мнению Раби Акива. Да и Раби Акива, если бы она шла по мнению Раби Акива, а Омар Тагорши нафло алава за тимато. Ведь мы же учили, что Раби Акива говорит, что Тагор, чистый человек, шинофло олова азоэ, на которого упали эти воды, смешанные с пеплом красной коровы, его окропили, он тимато, он теперь будет нечист. Как он может тогда служить в храме? То есть по Раби Акиве это не прокатит, не пройдет. Почему? Потому что по Раби Акиве он должен быть духовно нечист. Детания мы учили в Брайте. Виза тагор аля таме. Раби Акива говорит, в Торе написано, во-первых, в Торе написано, да, и окропит чистый и нечистого. Учит аля тагор таме на и окропит чистый и нечистого. Аля томы на нечистого. Тагор, это его очищает. Валя тогор, но на чистого томы это будет делать его нечистым. То есть только если он бросает на нечистого, только если он бросает на нечистого, тогда он становится чистым. Это, зачем Тура это подчеркивает? Почему, говорит Раби Акива? Потому что если он будет бросать на чистого, это сделает его нечистым. Раби Акива считает, что окропление на чистого человека делает его нечистым на этот день. Мудрецы же говорят, «Эй, на дворим алалу амурим». Эти слова не сказаны. «Эло бы дворим амикаблим тума». А только про человека, который принимает, и про вещи, которые принимают духовную чистоту. Что имеется в виду? говорит Раши, аля томим лидрош, аля том лидрош. То, что написано, что он окропляет на нечистого, это пришло нам толковать. Ломар сказать, чен диврей азаа амурим элу бедварим амикаблим тума. Что вещи, которые принимают духовную чистоту, аваль бедварим шен микаблим тума. Но те вещи, которые не принимают духовную чистоту, эйн азаа анитез талем круя азая. Все, что на них падает это окропление, не считается окроплением. То есть она, в принципе, действует на те вещи, которые могут принимать духовную чистоту. А то, что на нее падает, на это азаа, и оно не принимает духовную чистоту, это не работает. Винавкамина. Что из этого следует? Шашираем, шеш бейзов, шири псули ген, вен лахширим лазойс. Говорит, Раши, какая нам разница? То, что у нас осталось бейзов, да, они остались некошерными, и невозможно ими сделать потом аза. Окей. То есть вот это вот то, что мы считаем. Говорит, майги. О чем идет речь? Что, о чем идет речь, что он принимает духовную чистоту? Кэдэтнан, как мы учили? Ниткавен лазой салабеема. Человек хотел лазот на животное. Скот. Вейзаля одом. И он окропил человека. Ниткавен лазой салабеема. Да? Им еш бейзой ешана. Если осталось еще на этой траве изов, осталось количество какой-то жидкости, ешане, пусть второй раз окропит этого человека. И тогда этот человек станет чистым. Нискавен ляазойс аля адам. Он имел в виду ляазойс, окропить человека. Вейза аля бейма. И он окропил животное. Им еш бейзов ло ешане. Если у него осталось на траве, даже если у него осталось, ло ешане, не будет он этого делать. То есть, как только он окроплял, и окропление имело как бы алахическое значение, то тогда, окропляя человека, остатками окроплять невозможно. То есть у него как бы на травке, там у него там несколько гивулим, несколько стеблей, у него там есть как бы капелек на несколько раз. То есть он окунул в эту воду, окунул, да, и там есть капелек на несколько раз. Он окропил один раз, все. Если он окроплял на человека. Но если он окроплял на животное, тогда это не принимает духовную чистоту. Животное не принимает духовную чистоту. Тогда если у него в травке осталось, он может окропить второй раз. Если он ошибся и окропил на животное. То есть это то, что получается. Да, что если мы учим как бы эту дрошу, он мазе аля таме, тагор аля таме, на нечистого. То есть только то, что принимает духовную нечистоту, на него окропление имеет смысл. А то, что не принимает духовную чистоту, окропление на него не имеет значения. Навкамина, какая разница, что если он окроплял до этого животное, оно не принимает духовную чистоту, то он может окропить остатками человека. Но если он окроплял человека, то второй раз он не может окропить другого человека, или, то есть он должен опять окунуть и опять окроплять. Говорит Гемара так. Май таймен Раби Акива. Как учит Раби Акива? Нихто в рахмона виза тор. Олоб. И окропит чистый на него. Май аля томе. Зачем написано на нечистого? Шмамин, как мы уже объяснили. Аля томе тор. Из этого я делаю вывод, говорит Раби Акива, что на нечистого чисто, в аля тор томе, но на чистого нечисто. Вырабонан. А рабонан гайли дворим. Амикавлим тума гудеосо. Это приходит для вот этого вот, то, что мы объяснили сейчас. То есть, аля тома только то, что принимает духовную чистоту. Аваль гоху каль вахомеру. Но здесь же им аля тогор ме тогор, если он на нечистого делает чистым, аля тогор локольчкин, почему же оно сделает чистого нечистым? Раз это не тем более, поэтому мудрецы спорят с Раби Акивой. Говорит Гемара, Раби Акива хайну декома. Раби Акива говорит то, что он сказал. Хайн декомер Шломо, то, что говорил царь Шломо, амарти эхкомо, что я говорю, что этот закон о красной корове, о пепле красной коровы, у него есть определенный момент, который невозможно понять. Даже царь Шломо, про которого написано, что он был самым мудрым из людей, про закон о красной корове он сказал некую фразу, что я скажу, что я умудрился, так сказать, как бы, но в Иераху камень, но этот закон далек от меня. То есть, где здесь какой-то момент, которого даже царь Шломо не понял? А вот это и есть, говорит Раби Акива, то, что нечистого она очищает, а чистого делает нечистым. Это как бы такая вещь, как может быть одно и то же, да, одно и то же действие сделать нечистым человека, который был чистым. И с другой стороны, это же действие сделает чистым человека, который был нечистым. Это нелогичная как бы вещь, но это, вот это вот как раз, вот это вот непонимание, это как раз и есть та суть красной коровы, которую не понял царь Шломо, говорит Раби Акива. Да? А мудрецы же говорят, «Вераборон хау лимазе, улимезин алав, тагор, веноге абаем таме». Раби Акива, мудрецы говорят, нет, Шломо Амелах сказал, что есть непонятность, которая не подвластна логике человека, в другом моменте, да, что получается так, мазе, человек, который окропляет, улимазин алав, да, и человек, который, на которого окропляют, он тагор, то есть человек, который окропляет этими водами, он чист, человек, на которого падают воды, он чист, а ноге, но человек, который дотрагивается до этих вод, не окропляя, а просто дотрагивается до этих вод, он будет нечист. Это как раз вот здесь мудрецы считают, что царь Шломо видел нелогичность. Ну, как бы нелогичность в нашем восприятии. Для человека это хок, то есть непонятный закон. Так вот, по Раби Акиве непонятность заключается как бы для обычной человеческой логики. Это как нечистого это может очистить, а чистого может сделать нечистым. Это Раби Акива так считает. А мудрецы говорят, что здесь нелогичность или непонятность для обычного человека заключается в том, что тот, кто окропляет, и окропляемый становится чистыми, а дотрагивающийся человек становится нечистым. Вот это вот в этом нелогичность. Говорит Гемара, давай проверим этот вопрос. Умазе тагор? Разве тот, кто окропляет, он чист? То есть человек, который делает эту процедуру окропления другого человека, раз он становится чистым, в актив, вот ведь написано «Умазе меяни», да, ведь написано так. А тот, кто окропляет водами неда, то есть вот этими водами красной коровы, «Ехабез бегадав», он должен постирать свои одежды. Говорит Гемара, «Маи мазе», что имеется в виду окропляющий, не окропляющий, а ноге. Говорит Гемара, то есть дотрагивающийся. Говорит Гемара, вакти, вот ведь написано мазе, вот написано окропляющий, вакти в ноге, и написано с другой стороны, что есть дотрагивающийся. Ой, да еще, мазе, бой, кибус, тот, кто окропляет, ему нужно постирать свои одежды. Багадим, да, ноге, ало, бой, кибус. А тот, кто дотрагивается до вод, смешанных с пеплом красной коровы, ему не нужно стирать свои одежды. Эла, а только, говорит Гемара, май мазе, но се. Кто имеется в виду здесь? Мазе не имеется в виду окропляющий, а тот, кто просто несет эти воды. Говорит Гемара, вы никто, брахмона, но се. Почему не написано просто в Торе, что он их несет? Май тайм актив мазе. Почему написано, что он окропляет ими? Говорит, хакамашмалан, вот что нам сообщается. Дебаинон шиур азаа, что если он несет только количество, которое достаточно для окропления, человек, который несет количество, достаточное для окропления, он уже считается, как будто бы он в процессе окропления, и он называется, принимает духовную чистоту, и он должен постирать свои одежды, как написано в Торе. Да? Вот есть Раши, который говорит, что почему он не может взять воды, которыми он окроплял, я забыл его сказать, да? Потому что, окропляя этими водами, он как будто бы работал, окропил бейму, животное, он как будто бы ими поработал. А воды, с которыми поработали, которые использовали для какой-то работы, они не кошерные для окропления. Окей. Теперь мы что мы поняли, да? Что человек, который несет количество воды, достаточное для окропления, он становится уже нечистым. Говорит Гемара, окей, это мы понимаем. О них это логично и понятно, лимадомор, по тому мнению Азоя Цихашиур, что окропление требует определенного размера, количества воды. То есть объем или количество воды должно быть определенным. Элу лимадомор, но по тому мнению Азоя Цихашиур, что окропление не требует какого-то определенного количества воды, май и калимеймер, как ты мне объяснишь, что имеется в виду? Ты мне сказал, что мазе, окропляющий, чист, и ты мне сказал, несущий воды по размеру окропления, он не чист. Окей, но то, что нужны воды по размеру окропления, что, вернее, на окропление нужен какой-то размер воды, это тоже спор. Так хорошо, ты мне объяснил, что окропляющий чист, несущий воды в размере для окропления не чист, и об этом идет речь. Это только хорошо, если ты скажешь, что существует этот определенный размер окропления, количество, объем окропления. Но по мнению, что не существует такого понятия, а любое количество воды, смешанное с пеплом красной коровы, оно кошерное, как ты мне объяснишь то, что ты хочешь сказать, что несущий называется мазе, окропляющий. Как он окропляющий? Он просто несет. Даже по тому мнению, что окропление не требует определенного размера, определенного объема. Ани мили агабо де габро. Это имеется в виду на том человеке, который получает это окропление. Любое минимальное количество делает человека, которого окропили, чистым. А вальбемоне, но внутри посудины, в которую окунают этот эзоп, эту травку, да, црихашир, там должен, да, размер быть. То есть, речь идет о том, что когда мы скажем, что не нужен размер окропления, это когда ты окунул эти гибвулим, да, стебли эти, и вытащил, сколько на них воды, неважно. Но в сосуде, в который ты окунаешь, должен быть определенный размер. Это да. Ибо мы учили, дитнан, кама и ебоген, ве екде азое, сколько в них должно быть, и чтобы там было кдей, столько, сколько нужно для окропления, кдей шиит боль, для того, чтобы он окунул, рашей гивулим, все эти головы стеблей, ве язе, и смог бы окропить. Раши говорит, клумарт, то есть, кдей шиит билем, чтобы он окунул боем твила, по окунанию шеебаэм, чтобы было на них лятизмемену, чтобы отлетало от них. То есть он должен так окунуть, чтобы от этих стеблей, которыми делается окунание, окропление потом отлетало. То есть он окунает эти стебли изоповые, да, окунает их, да, достает. Нужно там, чтобы было такое количество воды, чтобы потом можно было окропить на этого очищающегося. О! Так это мы объяснили, да, что мы идем не по мнению Раби Акивы, потому что по Раби Акиве он бы чистый, стал бы нечистым. И мы объяснили, так сказать, как бы дальше вот этот момент, который мы сейчас проговорили, как Раби Акива это учил и как учили мудрецы, которые считают, что нет, чистый не становится нечистым. И мы прошли по их мнению, по мнению мудрецов, каким образом, так сказать, они понимают, где непонятный момент в красной корове. Мы объяснили, что значит, что он называется окропляющий, на самом деле он несущий, что значит, есть размеры у этого окропления, где размеров нет, на травке, а в посудине есть, чтобы травка там окунулась, от нее отлетала. Окей. А за это мы все объяснили по мнению Рава Хизды, да? Он говорит, что это не идет по мнению Раби Акивы. То есть наша мишна не идет по мнению Раби Акивы, потому что по мнению Раби Акивы он бы был бы нечист, этот человек, который первосвященник, и мы бы опасались, мы его окропляем пеплом красной коровы, и мы его сделали бы нечистым, если бы мы на него окропляли. Вот это вот, так сказать, вся, весь этот штикль Тейра, да, кусочек Торы, который мы объяснили, идет по мнению Рава Хизды. Говорит Гемара, говорит Абай, Омар Абай, сказал Абай, афилу тема, даже можно сказать, что это идет да по мнению Раби Акивы. Дави давой да кульёйм, он работает целый день. Улипани, к вечеру, да, во второй половине дня, уже после того, как он сделал всю работу. Маду алея ветабель, и на него окропляют. Вавид аэров шемеш, да, и он окунается, и садится солнце, и все, и он чист. Очень красиво, прям вот мазы по-еврейски, да. Значит, как он делал? Он целый день работает. К концу дня, там, несколько минут до захода солнца, ведь он заканчивает еще засветло всю работу в течение всего дня. Он должен принести жертвоприношение, подготовить свечи. Все это он делает еще засветло. Мы потом посмотрим, как бы, зажигает ли он свечи засветло, но это уже такая интересная тема, да? Это как раз следующая тема, когда он зажигает свечи. Но он все делает засветло, а потом в конце дня его окропляют еще в течение дня, и он дожидается, он окунается сразу в микву, дожидается выхода звезд, все, на завтра он уже чистый, он может работать. И получается, что наша Мишна может быть и по мнению Рабби Акивы. Так красиво отвечает Абай, что не обязательно говорить, что наша Мишна не идет по мнению Рабби Акивы, она совершенно спокойно может идти по мнению Рабби Акивы. Окей, а за это мы объяснили, значит, у нас получился такой краткий экскурс в процедуру окропления пеплом красной коровы. Почему? Потому что мы на самом деле задали вопрос, как он может служить, если мы ежедневно его окропляем. И вот у нас есть вариант, либо мы идем не по мнению Рабби Акивы, либо мы говорим, что его окропляли близко к заходу солнца, и там он уже окунался и сразу же становился чистым, и получается целый день мог совершенно спокойно служить в храме, и не было бы, по мнению Рабби Акивы, у него статуса нечистого. Потому что это нечистота, но только на один день, а этот день быстро заканчивался, он как бы его окропляли, стал нечистым, даже по мнению Рабби Акивы. Он окунается в микву, солнце село, все, он опять чист. Вот и все. Окей, здесь мы поставим точку в запятую, здесь как раз стоит двоеточие в геморе, и мы потом займемся на второй части нашего урока, мы как раз займемся этим вопросом. Собственно говоря, что он делает, что, какой порядок? Сначала зажигается менора, а потом воскуряются благовония на золотом жертвеннике в храме. Или сначала, свечи менуры и воскурение, а потом воскурение, или сначала воскурение, потом свечи менуры. В каком это порядке? Об этом на следующем уроке. Позиция Абы Шауля и мудрецов. Откуда мы это учим? Оставайтесь с нами, изучайте Дафа Йоми. Всего хорошего. До свидания.